«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
Резцом и кистью.
Любой город – это место памяти. Столица Кыргызстана – не исключение. Памятники, которые вы встречаете в каждой части Бишкека, это буквы алфавита, из которых складываются страницы истории города и страны. Персонажи этой истории – люди знаменитые и простые. А еще есть памятники – символы значительных событий. Книгу исторической памяти довершают мемориальные доски на домах. Внимательный горожанин, идя от одной архитектурной страницы к другой, может составить достоверную картину большой жизни большого города. Человек, который стал автором этих памятных знаков нашей общей истории, сегодня в студии «Радио Спутник». Это народный художник Кыргызстана, скульптор Виктор Шестопал. Здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Рональдович, давайте начнем с самого главного, с вашей выставки, которая открывается сегодня в музее Ольги Мануйловой. 85 лет жизни и 70 лет в скульптуре. И это уже восьмая персональная по счету вашей жизни. А как вы чувствуете, что уже пора делать новую выставку?
Когда завершаешь одну выставку, несколько дней, может быть, приходишь в себя. А потом начинается у меня, образно говоря, творческий голод. Я чувствую, что надо начинать работать. Когда я долго не работаю, если я себя... Откровенно говоря, чувствую, неважно. Для меня работа – это все. И вот самое страшное, когда у художника в голове и в душе пусто. И когда наполняется каким-то новым содержанием все это, ты воспринимаешь все это как новое для тебя возрождение, понимаете? Новые силы прибавляются, и ты начинаешь работать. И когда ты вливаешься в рабочий ритм, одна идея сменяется где-то с другой идеей. И так от одной скульптуры подходишь к другой, к третьей. И потом, когда прошло 60 лет мне, я решил разделить, как говорится, на пятилетки. И делаю...
Вы верны алгоритму сталинских
пятилеток. И вот я в этот промежуток стараюсь... сделать новые работы, показываю. Вот 65 лет, 75, и вот сегодня 85-летие. Выставки сделаны только за отрезок после круглой даты, за пятилетие. Это новые работы.
А то, что выставка проходит в доме музея Ольги Максимилиановны Мануйловой, это тоже верность чему-то или кому-то?
Я когда приехал в Киргизию в 65-м году, меня мой... светлой памяти, друг, как брат у меня был, Алибек Мухудинов, тоже скульптор киргизский, первый, можно сказать, скульптор Киргизии, получивший полное высшее образование, он меня и познакомил с Ольгой Максимилиановной. И вот долгие годы патриарх нашей скульптуры, Ольга Максимилиановна, была очень творчески для меня близким человеком. Я у нее не учился, ничего, но с удовольствием посещал ее мастерскую.
А вы с ней работали? Она вам позировала?
Она вот для своего портрета как раз мне не позировала. Я ее попросил разрешение у нее сделать ее портрет. Она сказала мне довольно четко, мне некогда, я работаю. А я говорю, мне позировать не нужно. Разрешите, я буду около вас. На этом мы и договорились. Я поставил станок, она работает, а я ходил около нее, смотрел, вот, беседовали. И так родился этот портрет, который в гипсе стоит вот в ее музее, вы видите, а переведенный в дерево находится в собрании нашего государственного музея.
Напомню нашим радиослушателям, что работы Ольги Мануйловой – это декоративные группы на Кыргызском театре оперы и балета, памятник Тагалуку Малдо, памятник Панфилову, а еще она стала звездой при жизни. Ее именем был назван один из астероидов. Виктор Анатольевич, так что же мы увидим на вашей выставке?
На моей выставке увидите скульптуры, около 23 произведений, выполненных с 2016 по 2021 год, то есть за 5 лет. В основном это работы, уже отражающие, скорее бы, духовный мир человека. Это, наверное, последние вот темы, которые меня волнуют. Это духовный мир человека как такового на нашей планете. Это человек, как говорится, с большой буквы, в целом обобщающее понятие. Вот. И есть, конечно, и национальная тематика, вы увидите, потому что общечеловеческая, естественно, она выливается в конкретные национальные формы содержания. Поэтому для меня, человека, живущего в Кыргызстане, слава богу, больше полувека, общечеловеческая, естественно, находит свои формы в наших национальных особенностях, в национальной пластике. И эти работы вы увидите на этой выставке. Кроме того, я показываю ретроспекцию рисунка. Рисунок уже будет охватывать более широкий формат.
И, по-моему, около 30 рисунков.
Да, около 30 рисунков, начиная с первых рисунков, сделанных в детской художественной школе в городе Одессе, который сумела сохранить моя мать. Несколько работ из художественного училища. В общем, с 15-летнего возраста по сегодняшний 85-летний возраст.
Вернемся к вашему детству. 30 рисунков и 23 скульптуры – это только на выставке. А я хочу назвать несколько ваших творений, которые мы можем видеть каждый день. Памятник Пушкину перед Кыргызско-Российским университетом. Курманджан Датка на площади возле кинотеатра «Алатоу». Памятник Исанову на бульваре Иркиндик. Барельефы в мемориале «Атабиит». Барельеф в мемориале блокадникам Ленинграда. Более 20 мемориальных досок. А как все начиналось? Ваш дедушка был кузнецом? В детстве вы любили лепить фигурки из глины и пластилина? Или в юности прочитали историю о Пигмалионе и Галатее?
Знаете, как говорится, во-первых, наверное, меня вложил этот дар Божий Всевышний и фактически сформировал его мой светлой памяти отец. Как обыкновенный бухгалтер смог увидеть в маленьком ребенке будущего художника. Я удивлен до сих пор. Но он настолько тактично умел мальчишке, который формировался в городе Одессе, у моря, увлекался, как и все мальчишки, морской романтик.
Был мальчишка-сорванец.
Да. И все равно умел тонко направить в то русло, которое он считал наиболее соответствовало моим способностям. И я скажу откровенно, что даже когда я помню, мы эвакуировались, а немцы подходили к Одессе, папа мне сказал, ну, возьми свои там игрушки, что-нибудь такое, засунь в этот узел. Но я любимую свою статуэтку фарфоровую взял на память. И цветные карандаши. А потом помню, как мы плыли по оке, на барже была бумага какая-то оберточная, отец ее рвал, чтобы я на ней рисовал. А когда оказались в моем родном городе Петропавловске, в Казахстане, там голодно было, тяжело, мы уехали в колхоз, и там недалеко была балка с белой чудесной глиной. И мальчишка один, казах, показал мне ее. И я туда стал ходить, копать. Из этих, ну, в годы войны какие могли быть игрушки эвакуированного мальчишки? Конечно, нет.
Вы сами для себя делали игрушки.
Я сам лепил, сушил, ими играл. И так постепенно вот я, видно, с этого и началось увлечение скульптурой. Потом возвращение после освобождения Одессы в город, Одессу, где папа вырос, его город. И там я продолжал увлекаться копированием картинок с книг. У меня вторая такая, ну, как бы второе увлечение привил мне отец, это любовь к книге. И он мне создал великолепную библиотеку, потихоньку собирая. Мы каждое воскресенье, когда он получал зарплату, ходили на толчок, не вещи покупали, а смотрели книги. Вот в этих книгах я и находил интересные темы, копировал. Он увидел, а потом меня сдал в художественную школу. Закончив 7 классов и 4 года художественной школы, я поступил в Одесское художественное училище. И вот, когда я, наконец, в училище в 1951 году переступил порог первого курса скульптурного отделения, отсюда, считайте, и начался мой путь в скульптуру.
А были ли среди ваших учителей те, кто не имел прямого отношения к скульптуре, но помог вам что-то важное понять или овладеть каким-то значительным навыком?
Вы знаете, мои первые еще... Отец вообще мечтал, чтобы я был пейзажистом. Но так получилось, что когда я поступал в училище, я выполнил свое задание по живописи в очень декоративных цветах, которые не подходили для станковой живописи. И меня решили направить в отделение фарфора и керамики. Ну уж так получилось, тогда больше девочки поступали. Но мальчишка, семиклассник, будет учиться по 7 класса с девочками. Я считал для себя это нишей мальчишеского
достоинства.
Невольно расплакался на комиссии. Встал мой преподаватель, который принимал рисунок, он был скульптор Чувакин, и говорит, что у него рисунок фактически скульптурный, говорит. Я бы его взял себе. И вот этот скульптор, первый мой педагог, почувствовал во мне какие-то именно способности к скульптуре. Да, первый курс я еще бегал на этюды, писал. Но потом все больше увлекался скульптурой, да и времени не было уже, задания домашние по скульптуре. И так постепенно я все глубже уходил в скульптуру.
А художественные советы, как институты, мне помогали или тормозили?
Ну, с художественными советами вы имеете в виду не официальные советы, а просто...
Все вместе, если можно.
Частные. Ну, конечно, встречи, в первую очередь, советы были старшекурсников. Дело в том, что я, наверное, был самый молодой мальчишка. Со мной учились люди 24-25 года, уже провоевавшие последние 3 года войны. И это было особое поколение, которое я до сих пор к которому отношусь с большим уважением и почтением фронтовикам. Это надо просто было пережить эвакуацию, бомбежки, увидеть, почувствовать первый день войны, который во мне отложился до сих пор, до своей детали, которую я встретил, и последний день войны, ночь, когда объявили о победе. Понимаете, все это в целом родило во мне такое, что именно ветераны войны до сих пор остаются для меня особым поколением. И вот среди них были люди, которые кое-чем разбирали в скульптуре. Они мне помогали, мальчишки, советами. Не без этого.
А потом художественный совет у вас был дома?
Ну, это уже было позже. Папа меньше вмешивался в это дело. Правда, немножко расстроился, что я стал скульптором. Хотел все-таки, чтобы был живописцем, но смирился.
Но я имел в виду... вашу уважаемую супругу, Насовкан Исмаилову.
А уже потом, когда я учился в институте в Ташкенте и встретил там прекрасную девушку, Исмаилову Насовкан, она училась на актерской группе, киргизской актерской группе.
Вы звали ее Надей?
Я ее звал Надей, Надюшей, так она для меня и осталась. Мы на втором курсе расписались, и слава Богу, месяца 2 не хватило до 60-летнего нашего юбилея. Она ушла из жизни. Вот она была для меня всю жизнь, как бы сказать, столпом.
И музой.
Тылом моей.
И натурой.
И натурой, и моральным тылом моего формирования как скульптора в Киргизии. Эта женщина прекрасно стала прекрасной женой художника скульптора. Она очень тонко чувствовала уже пластику. И я откровенно скажу, что я в жизни не выпускал ни одной работы, предварительно не показав ее своей супруге. Она могла очень лицеприятно указать на недостатки, направить, чтобы я работал дальше. Бывали случаи, когда и какие-то заказы весьма денежные могли бы поправить материальное положение, но она выкручивалась любым способом, но не заставляла меня, чтобы я сделал какую-то халтуру.
А вы помните свой первый памятник?
Да, первый памятник был сделан по окончании в Ташкенте института, памятник Карла Марксу в Венгеюльском районе, в колхозе имени Карла Маркса. Это был первый монумент, который я поставил. А до этого были уже парковые скульптуры, фонтан был в Ташкенте, он до сих пор, по-моему, стоит.
Виктор Анатольевич, а вы сами все делаете без дублеров, без каскадеров и ваяющих негров?
Большие работы, конечно, скульптор не может какие-то большие монументы делать самостоятельно полностью. Привлекаются люди, исходя из определенного этапа работы. Если начинается работа в глине в большом размере, привлекаются люди, делающие тебе каркас, набрасывают глину, увеличение проводят, а потом ты уже приступаешь к непосредственной лепке монумента. Он, когда вылеплен, приходят фарматоры, которые формуют его, переводят в гипс. А потом, если он должен быть в бронзе, он отправляется в литейную мастерскую, там литейщики переводят. А если в граните, вот как Урманжан Датка, то почти трое человек гранитчиков рубили, чтобы его, так сказать, притворить в материале.
Вот вы перечислили материалы, и, побывав в вашей мастерской, я действительно увидел, что вы работаете практически с любым материалом. Камнем, деревом, глиной, металлом. А что все же предпочтительнее? Камень, ножницы, бумага?
Нет, ни ножницы, ни бумага, в ними не работаю. Предпочтительнее для меня всегда тот материал, в котором я в данный момент работаю. И он отвечает моей теме. Когда рождается тема, я сразу ее вижу в том материале, в каком она должна быть.
А что самое трудное в вашей профессии?
Когда ты ходишь пустой.
Вы создаете скульптуру по вдохновению или этому предшествует заказ?
Бывают и заказы, бывает и вдохновение. По-разному.
А какой этап в вашем деле вам нравится больше всего? Появление замысла, сам процесс или когда падают покровы с готовой скульптуры?
Любимый самый процесс, когда я перевожу работу в материал. Творческие работы выставочные я перевожу все сам, не привлекая никого.
А ваш памятник Пушкину у входа в Кыргызско-Российский университет прекрасен. Расскажите историю его создания.
Ну, история уходит, когда университет посетили два президента, Оскар Акаев и Борис Николаевич Ельцин. И тогда зашел разговор что-то про присвоение ему звания Пушкина университету, и нужен был памятник. Но потом решили объявить конкурс. Я участвовал в этом конкурсе, выиграл. Ну и раз выиграл, то стал работать над ним. А сама работа шла весьма организационно сложно. А рассказывать о ней, наверное, не стоит.
Но в конечном итоге, я считаю, что студентам Кыргызско-Российского университета повезло. А заодно повезло и Ельцину, бюст которого стоит в фойе КРСУ. Это тоже ваша работа?
Да, это моя работа, и мне, можно сказать, повезло в том отношении, что она была принята высоким советом самой супругой, Наиной Иосифовной. Она дважды видела, была очень растрогана. И второй раз, когда меня на юбилей университета ей представили, она даже меня обняла и расцеловала.
Вокруг памятника Исанову есть большая площадка, на которой так удобно играть детям. Там проводятся даже книжные ярмарки, например. Я недавно был на такой. Это очень красивый памятник. Я знаю, что родным первого премьер-министра Киргизии Насиреддина Исановича он очень нравится. Какую главную мысль вы вкладывали в создание этого памятника?
Мне хотелось бы, чтобы он был с людьми. Чтобы это не был просто какой-то руководитель, чиновник, стоящий в торжественной позе. Он вышел из-за стола и как бы идет последняя беседа с уходящим человеком, который был у него на приеме. То есть это человек, который должен был быть среди нас.
И еще об одном вашем памятнике я бы хотел рассказать подробнее и напомнить всем нам незабываемый эпизод истории. Не все знают, что до недавнего времени Кыргызстан был единственной страной ближнего и дальнего зарубежья, где стоит мемориальный комплекс в честь погибших в блокаду ленинградцев. Он был торжественно открыт в мае 2012 года в парке Победы имени Дайыра Асанова. Памятник посвящен мужеству ленинградцев и благородству жителей Кыргызстана. Во время Великой Отечественной войны республика смогла принять почти 140 тысяч эвакуированных из разных городов СССР советских граждан. Каждый из них получил кров. Кыргызстан приютил из осажденного Ленинграда 16 тысяч человек, из них 3,5 тысячи ребятишек. 800 маленьких ленинградцев усыновили местные жители. Я недавно проходил там. На черной мраморной плите монумента выбитые лучи прожекторов над Невой и шпиль Адмиралтейства. Чуть ниже барельеф скульптора Виктора Шестопала из белого мрамора, символизирующий особую братскую близость, единство двух народов. Кыргызская женщина держит на руках русского ребенка. Расскажите, как все было.
Ну, ко мне обратилось общество блокадников Ленинграда. Тема очень волнительная, сказал бы. Для меня, мальчишки войны, все эти темы, они как-то находят особый отзвук в сердце. Я не мог отказаться, зная всю историю ленинградцев, эту трагическую и героическую историю. Я согласился, конечно, сделать. Надо было минимальными средствами выразить саму идею памяти героической блокаде и о том, как ленинградцы старались спасти своих детей. Они отправились сюда, детишек, в Кыргызстан, в другие республики Средней Азии, стараясь их сохранить. И наша республика их встретила очень тепло. И для меня образ женщины – это образ Кыргызстана фактически, который принял и прижал к своей груди этих детей.
Спасибо вам. У некоторых художников творчество делилось на периоды. Например, голубой, розовый, африканский у Пабло Пикассо. А у вас были такие периоды в творчестве?
Знаете, я себя отношу к тому поколению, которое в искусстве назвали поколением шестидесятников.
Суровый стиль шестидесятых?
Да. И мои вот первые произведения в Киргизии были навеяны вот теми тенденциями, которые возобладали в советском искусстве в те годы. Это было нелицеприятное, четкое выражение идеи, содержания, без лишней детализации, без увлечения второстепенным. Потом пошли 70-е годы, 80-е, и как-то проник больше дух романтизма, что ли. И работы приняли уже несколько другой характер. Прошли эти 70-е, 80-е годы, наступили 90-е годы. Тут я растерялся. Сменились ориентиры. И тогда родилась у меня скульптура сомнения. Большая деревянная фигура, человек обнаженного. Он как бы делает полушаг. Он хочет шагнуть вперед, но он не решается еще. И он держит руки, сжав на груди, как бы замкнувшись в себе, человек растерялся. И вот эту свою растерянность я выразил в этом. Потом я увидел поворот общества, особенно молодежи, к духовности, к религиозности. И я это тоже понял как определенные направления в развитии нашего общества. Выразилось у меня это в первой скульптуре «Молитва». Потом пошел намаз памяти. И вот на выставке последней, вы видите, работа называется «Вознесение. В рай уходят люди».
А если говорить о стиле, вот скульптура хирурга Исы Ахунбаева – это почти фотографическая точность, а «Женщины Востока» – стилизация. Только абрис и контуры. Сейчас к чему больше тяготеете?
Я сейчас больше тяготею к такой обобщенности, особенно в камне, в мраморе, в граните, когда я оставляю только ту детализацию, которая наиболее верно выразит пластическую суть произведения.
Старайтесь донести идею и пластику.
Да, все лишнее стараюсь убрать. И если я вижу, что я могу обойтись даже без детализации, я стараюсь решить проблему за счет большого объема, найти его силуэт, найти его весомость этого объема. Ну, иногда в дереве, наоборот, мне хочется выразить динамику. Тогда я нахожу уже движение складок и все это. То есть каждая работа, она как-то диктует свой подход, вы понимаете?
Виктор Манольевич, в разговоре у вас в мастерской вы часто говорили: «Мы с моим архитектором, мой архитектор». А кто он, ваш архитектор? И у каждого ли скульптора он должен быть?
Вы знаете, мне повезло. Дело в том, что уйдем небольшой так экскурс в прошлое. Ну, я параллельно, как скульптор, я еще и преподаватель изобразительных дисциплин. Начал я работать и в художественном училище Чайкова. Готовил будущих скульпторов молодых. Но в основном, пожалуй, горжусь тем, что я вместе с такими архитекторами, как Павел Петрович Иванов, Нусов Владимир Ефимович, Ричард Карлович Мель, вот. И вот был там и Муксинов Мунир. И вот он, все это были старики, я был среди них самый молодой. Меня пригласил, там находился наш прекрасный график Амаркулов, Мирза Амаркулович. Он вел изодисциплины. Короче, мы там организовали кафедру архитектуры при политехе на базе строительного факультета. По-моему, это был 66-й год. И вот я фактически с тех пор, можно сказать, стоял вместе с ними у основ развития
национальной
архитектуры, архитектуры Киргизии. Через мои руки прошло большое количество студентов. Я преподавал в политехе. Потом преподавал в Кыргызском КАСИ, архитектурно-строительном институте КГУСТА. Потом меня пригласил Муксинов, сын архитектора Муксина, которым я работал, а которого потом я его сына учил, в КРСУ. И мы там организовали архитектуру, заложили основу архитектурного факультета. Сейчас это очень огромный, большой факультет. И вот это Равиль Мунирович Муксинов, бывший мой ученик, мой руководитель, декан, доктор архитектуры, стал одновременно моим соавтором, архитектором во всех памятниках. До сих пор я с ним сотрудничаю. Мы понимаем друг друга не то что с полуслова, с полувзгляда. И с ним работать очень легко и приятно.
И приятно это слышать. А вы стояли, как вы сказали, у истоков нашей архитектурной школы. А как вам нынешняя городская застывшая музыка?
Вы знаете, откровенно скажу, я рад, что наш город меняется, приобретает такой как бы цивилизованный столичный. Я помню, приезжал 63-го года, бывший чудесный, уютный Фрунзе. Сейчас это другой город. Единственное, что минус, конечно, всегда, когда что-то создают, есть плюсы и минусы. Вот я, например, когда еще советские годы было увлечение созданием больших площадей, как вот у нас Правительственная площадь, я не был большим сторонником. Почему? Мы южный город, и большие площади меняют экологию нашего города. Они как зеркало отражают солнечное тепло. Нам надо беречь каждую площадь, озеленять ее. Для нас зелень – это спасение. Ну вот. И вот сейчас то, что строится, есть очень удачные постройки, но немножко анархично все. Нет единого какого-то плана архитектурной застройки. Мне очень импонирует то, что сейчас вот мэрия увлеклась созданием парков. Я думаю, что это очень хорошее начинание. Дай Бог ему развиваться и дальше.
Кстати, о парках. Что вы думаете об идее организовать в Кыргызстане крупный симпозиум, пригласить художников из-за рубежа и создать здесь скульптурный парк?
Ну, у нас уже такой есть скульптурный парк. Благодаря инициативе председателя, бывшего председателя, сейчас он президент Академии художеств нашей, Тургумбай Садыковича, он был инициатором. Он фактически дубовый парк превратился в скульптурный парк. Он и так и числится под открытым небом. И оберегается законом.
А какие риски существуют в вашей профессии? Расскажите, если были у вас такие случаи.
Риски, если вещь не получается. Ты хочешь, а она вот уходит из-под тебя. Так что было, приходилось и ломать работу, и начинать снова, и нервничать, и переживать. Не все так гладко идет в скульптуре, как и в искусстве. Идет через нервы.
Ваши работы есть в Америке и Турции. Какие именно работы?
Ой, в основном много очень в Турции. В Америке у меня работа «Облако», потом работа «Раб». А в Турции, все перечислять много, там спонсор, любитель скульптуры, он всегда не только к нам приезжал, но, по-моему, по всему СНГ ездил. Я помню, последний раз, когда с ним встретился, он мне рассказал, говорит, я был в Париже, в музее современного искусства, и увидел, что мое собрание скульптуры не уступает парижскому собранию. Знаете, я был как-то даже приятно удивлен. Любви и верности человека. Я думал, что он коммерсант, занимается перепродажей. Нет.
А вот о любителях скульптуры. А вы знаете такую страну, где к скульптуре, ну, прямо особое отношение?
Вы знаете, такая страна, наверное, мне кажется, это Франция. Вообще в Европе есть страны: Бельгия, Голландия, Франция в Европе. Вы понимаете, в чем суть дела? Искусство, оно может отражать взгляды общества, политические какие-то, но оно не должно быть политизировано. Самое главное. И когда под предлогом соответствия тому этапу развития общества или другому начинают сносить памятники, я не сторонник. Большевики не допустили, чтобы стоял в Петербурге памятник великолепный Паоло Трубецкого Александру II. В то же время снесли памятник Дзержинскому, работы в Утечище в Москве. Понимаете, общество, я считаю, развивается, а искусство – это страницы его развития. И не надо вырывать страницы из своей истории.
А как различается работа скульптора на Западе от работы скульптора у нас сейчас?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что мы очень... Мы, скорее всего, больше привержены к своим каким-то национальным традициям, чем к каким-то общеевропейским ценностям. Я бы так сказал. И, наверное, в этом есть наше своеобразие и ценность. Мы все-таки стараемся сохранить свою индивидуальность. Пусть это маленькая индивидуальность, но ее надо беречь.
Виктор Арнольдович, вас часто приглашают в жюри на разные конкурсы. А что вы можете сказать о сегодняшних молодых скульпторах, об их потенциале и возможностях профессионального роста?
Я участвовал в жюри. Сейчас мне стало тяжеловато, попросил меня освободить уже. Ну, что я могу сказать? Молодежь сейчас немножко увлекается чрезмерно монументальной скульптурой. Сейчас в основном финансируют частные фонды. И она все больше стала носить несколько однообразный характер. Но вот иногда и появляются интересные вещи, чисто пластические. Вот у нас памятник Сейталиева, Бишкек-Батыру. Лично мне понравился очень своей конструктивностью, плотностью. И я, бывший мой ученик, и я даже потом нашел его телефон, позвонил, поздравил, сказал, что мне сегодня даже настроение ты поднял. Я увидел хорошую скульптуру в нашем городе. Но в целом оставляет желать лучшего.
И в заключение, приглашайте на выставку. Где, в какие часы работает, как долго будет длиться, свободны ли вход и есть ли скидка детям?
Насчет скидки не знаю, думаю, наверное, их будет бесплатно. В принципе, выставка вообще бесплатная, все художественные выставки. Выставка открыта в музее Мануиловой Ольги Максимилиановны. Сегодня она открывается в 15 часов, вот буквально через считанные часы. Не знаю, как способствует данная погода, которая немножко нам подпортила открытие. Но я надеюсь, что открытие пройдет. А так, в принципе, я приглашаю всех, особенно тех, кому нравится скульптура и кто знаком с моим творчеством.
Виктор Нольевич, большое спасибо. Не буду задерживать, вас ждут на выставке. Здоровья вам и неиссякающего творческого духа.
Большое вам спасибо, мне было приятно с вами встретиться.
А вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Резцом и кистью». С вами были народный художник Кыргызстана, скульптор Виктор Шестопал и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».